когда результат не повторился, а для тех, кто пьет кофе на регулярной основе, это супер важно.
Ну, то есть, если брать словосочетание робот и кофе, то на первом месте робот.
Да. Угу. У нас на первом месте кофе. Получается, что сначала мы стали жить вместе, а потом поженились.
Нормально, да.
Хорошая история.
Первый принцип – никогда не опускать руки, никогда не поворачиваться, всегда идти вперед.
Всем привет! Мы Владимир
и Татьяна Морозовы.
В нашем подкасте «Собрались и разобрались» как эксперты разных направлений рассказываем о маркетинге.
В каждом выпуске мы берем интервью у специалистов своего дела, разбираем узкие и широкие темы в маркетинге и делаем их максимально понятными и полезными для слушателей.
Однажды мы с семьей пошли гулять в Сколково. В поисках, где бы выпить кофе, я наткнулся на кофейню с надписью «Нечеловеческий кофе». Заинтересовался, скачал приложение и заказал себе кофе. Примерно такой последовательности. Мне манипулятор выдал кофе в стаканчике, на котором красовалась надпись «К восстанию машин готов». Так произошло мое знакомство с кофейней, роботом Фиби. Сегодня, по прошествии 2 лет, мы встретились с CEO Фиби Александром Хвостуновым. Фиби является резидентом Сколково. Ребята создали и уже тиражировали робота, который варит кофе. Саша, привет.
Привет. Добрый день.
Уважаемые слушатели, если вы молодая и амбициозная технологическая компания и хотите стать резидентом Сколково, подробную информацию о том, как это сделать, можно найти на сайте. Ссылку укажем в описании.
Итак, Саша, откуда такое название Фиби? Мне лично напоминает сериал «Друзья», там был такой персонаж.
Да, действительно, многие люди, которые первый раз видят или слышат, первая ассоциация — это сериал.
«Друзья», да?
«Друзья», да. Но название совершенно не связано. Первый креативный поиск, который мы осуществляли, привел нас к концепции, когда кофе можно было выбрать в меню не кофе, а выбрать то настроение, тот эффект, который ты сейчас хочешь получить от кофе.
От выпитого, да?
От выпитого, ну, кофе, то есть когда человек выбирает там кофе или другой напиток, то он обычно утром хочет какой-то там буст, к примеру, днем баланс, вечером фан. Мы разбили все меню по категориям, и если собрать их все, то получается Фиби.
То есть почти аббревиатура, да?
Да, это аббревиатура от первой креативной концепции, которая была, но созвучно с Фиби, и появился такой как бы образ, которого вроде бы и есть, и нет, некой женской сущности Фиби. И вот как-то потом это развивалось дальше.
Прикольно, вот этого не знала.
Да, очень интересно. Саша, скажи, пожалуйста, какова история создания и основная идея вашего стартапа?
Ну, на самом деле, мы в кофе работаем уже достаточно много лет, где-то лет 9 или 10. И, в принципе, мы очень любим кофе, много пьем кофе. И в 2013 год на волне появления спешлти, такого активного развития в России и в мире. В России это только начинало развиваться. Я как раз тогда был в Штатах, и в то время была тоже активная в Штатах сеть Blue Bottle Coffee.
Blue Bottle? А что такое specialty, ты сказал?
Specialty — это третья волна кофеин. Это подход не к тому, как именно продавать кофе, а подход в целом, как выбирать зерно, какое зерно, кто его выращивает. То есть это цепочка от плантации до чашки.
Прикольно.
То есть это не какой-то такой прямой маркетинг, а это скорее идеология. И кофейни, которые начали работать в мире по этой идеологии, они общепризнанно называются кофейнями третьей волны. Мы тогда в Москве тоже запустили первую кофейню такую. Она называлась Green.
Аббревиатура?
Нет, Green. Что-то было связано с Маленьким Принцем. И, в общем, какая-то у нас такая была далекая идея. Потом мы ее сменили. Она называлась «Культура кофе». Мы ее открыли на Трёхгорной мануфактуре. Это была первая кофейня на Трёхгорной мануфактуре под лестницей, и там мы пропагандировали, в общем-то, спешлти-культуру. Вот, потом открыли вторую, и потом мы делали разный бизнес, связанный с кофе, но общий смысл, что мы всегда любили кофе, и спустя какое-то прошествие времени мы просто хотели сделать масштабируемый способ продавать вкусный, качественный кофе, чтобы вкус всегда был повторяем, стабилен, чтобы гостя ничего не разочаровывало. И вот, ну, как-то на фоне этого пришла идея продавать кофе автоматизированно. Потому что это решало ряд вопросов, которые, ну, там, были в наших головах, в нашем понимании бизнеса для покупателя.
То есть вопросы с качеством, со стабильностью и с ожиданиями у потребителей, да?
Да, то есть мы ходили в кофейни всегда разные. То есть мы очень любим тоже ходить и посещать разные места, в частности, я. И всегда расстраивало то, что даже если ты приходишь в одну и ту же сеть, если это не Starbucks, то в зависимости от человека или от места очень может отличаться результат, которого ты ждешь. Ну, это правда. Всегда очень сильно расстраивало. И меня в частности. И, или, допустим, у него было утром какое-то плохое настроение, или он мне что-то не сказал, а я вот ждал, или произошло что-то еще. В общем, когда результат не повторился, а для тех, кто пьет кофе на регулярной основе, это супер важно.
Угу, согласен.
То человек расстраивается. И мы в том числе искали способ, а как это сделать так, чтобы вот таких точек можно было открыть много. То есть, на самом деле, мы просто хотели продавать классный, вкусный кофе людям, чтобы это не стоило каких-то баснословных денег.
Мне напоминает идеологию Макдональдса, потому что где бы ты ни покупал бургер, то там действительно ожидаемый результат, что тоже очень важно.
Нам ваша поддержка просто необходима, поэтому жмите звездочку в Apple Podcast и пишите комментарии, ставьте лайк в Яндекс.Музыке, советуйте подкаст друзьям и знакомым, поддержите нас донатами, ссылку вы найдете в описании к выпуску. Все это поможет стать нам еще лучше и интереснее.
На сайте я видел раздел «Франшиза». У вас уже есть франчайзи? Расскажи подробнее.
На самом деле, все время, сколько проект существует, мы развивали собственную сеть и продолжаем это делать. Мы хотели создать именно кофейную сеть с нашими точками, своими местами. Но потом мы поняли, что есть очень много предпринимателей, людей, которые хотели бы присоединиться к проекту. И получается, что мы их искусственно ограничивали, не пуская в периметр бизнеса нашего. И сейчас мы как раз планируем запустить франшизу, пока что в Москве, в Санкт-Петербурге, которая как раз-таки позволит присоединиться к проекту тем, кто хочет заниматься кофе, но не хочет углубляться в операционный бизнес.
И кому важно все-таки то самое качество, да?
Да, франшиза у нас есть на самом деле только одна. Она скорее B2B кейс. Это компания «Роснефть», с которой мы в Санкт-Петербурге на самую новую АЗС, которую они недавно открыли, 1 июня, установили нашу новую версию FIBI 2.0 около Лахта-центра. И, соответственно, это вот наша первая B2B франшиза.
Понятно.
Александр, расскажи, пожалуйста, есть ли аналоги или конкуренты в России и на Западе?
Дуняша в России есть.
Это робот, который был.
Пользуюсь инфоповодом, самый ближайший, который был, конечно. Ну, если кроме шуток, что то в мире такие проекты есть, которые идеологически пытаются автоматизировать продажу качественного кофе и некачественного кофе. Проектов не очень много. Ну, то есть они исчисляются десятками, но не сотнями.
А в заряде ваша точка?
В заряде не наша точка. Большая часть проектов, которые есть в России, точнее все, они больше уходят в историю с некой театрализованностью, шоу, представлением, использованием человекоподобных роботов, которые могли бы веселить людей и продавать им кофе.
Вот что во главе, да?
Да, то есть они, в принципе, это и стоит во главе их позиционирования. Если вы откроете любой из этих проектов, то там, в общем-то, об этом и есть речь. Но точек у этих проектов мало. И заряди, вот я только ее знаю, возможно, где-то еще остались, но нам об этом неизвестно. Вот, а в России есть еще пермский проект «Промобот», который многопрофильный такой холдинг, который разрабатывает разных роботов, и в том числе человекоподобных роботов, которые могут продавать кофе, мороженое или там что-то еще.
Ну, понятно.
Но эти все проекты — это производители роботов изначально, которые пытаются найти некую монетизацию вот в этой услуге.
Ну, то есть, если брать словосочетание «робот» и «кофе», то на первом месте робот.
Да. У нас на первом месте кофе, и таких проектов, как мы, в мире, наверное, есть 5-6 проектов, которые находятся в Штатах, в Южной Корее. Был один проект в Австралии, к сожалению, он закрылся. Как раз где ставится на первое место кофе, по крайней мере, стараются ставить кофе. В Сингапуре есть еще проект один. Ну, а робот — это способ осуществления просто доставки. Операционной деятельности,
да,
доставки.
Я понял.
У нас был вопрос для тебя, Александр. Чем вы лучше конкурентов? Но я думаю, то, что ты сказал, уже складывается впечатление, да, то, что у вас главный акцент на кофе.
И на качестве, да.
Да, и прям, мне кажется, такой по-больному задел, когда действительно ты приходишь и ожидаешь от баристы какой-то чудесный продукт.
Мы кофеманы, и я с этим сталкиваюсь постоянно, это правда.
И был случай, когда мы просто не купили кофе, потому что у девушки не было настроения, и она вот нам, ну, грубо говоря, фыркнула, и вот, ну, как мы можем пить такой кофе? И, кстати, вот когда мы выбирали кофе, у вас вот в этом, можно его назвать автоматы, да?
В роботе.
В роботе, да. Мне очень понравилось, что есть такие детальки, если ты с телефона оформляешь, то как приветствие, да, и там хорошее пожелание, по-моему, даже хорошего дня есть. Ну, то есть вот эти мелочи, они, конечно...
Ваш капучино уже готов.
Да, поэтому на вопрос мы, наверное, уже тоже ответили.
Если кратко, я все-таки расскажу немножко, чем мы отличаемся, потому что судить, лучше мы или нет, должен гость, а не я. У нас 11 точек собственных. За июнь месяц мы продали чуть больше 25 тысяч напитков, больше 50% которых были заказаны через наше мобильное приложение Fibi, которое, в общем-то, является ядром концепции. И то, что ты там можешь настроить кофе то, как ты хочешь, предзаказать его.
А ингредиенты?
Выбрать там, ингредиенты, тип молока, тип сиропа, настроить крепость. Это, наверное, может говорить о том, что у нас достаточно устоявшаяся концепция, которой многие люди пользуются 3-4 раза в неделю, ходят за ней постоянно. И мы никогда не работали над неким шоу. То есть мы всегда хотели сделать продукт, за которым ты будешь хотеть возвращаться, возвращаться и возвращаться. Поэтому я бы ответил так. Ну, на текущий момент в мире в основном все проекты представлены одной, тремя, пятью точками. Есть какие-то проекты, скажем так, смежные, у которых есть больше точек. Ну, вот, в принципе, наше количество в сети, которое есть, оно, наверное, одно из самых больших.
Здорово. Ну, вот я могу подтвердить, на самом деле, когда мы первый раз сделали заказ через приложение, ну да, отметили все эти фишки, такой френдли интерфейс, приколы, аватары, настройка там с бородой в очках, там в шапочках, в бейсболках. Но если помнишь, Таня, когда я кофе, ну, мне его выдали, я говорю, вкусный кофе. Удивительно, что из автомата, так скажем, да, первое впечатление был вкусный кофе, поэтому да.
Ну да, то есть ожидание было другое, что, ну, наверное, что-то будет не очень.
Теперь понятно, почему, да. Саш, скажи, пожалуйста, что значит быть резидентом Сколково?
Стоит отметить, что наша первая точка была открыта в Сколково, когда мы энное количество лет назад искали локацию, где открыть такой необычный проект, в котором робот варит кофе. Мы тогда были первыми, и не только в России, а вообще в целом было всего проектов несколько, то только технопарк Сколково так быстро, буквально по взмаху одной руки, предложил нам установить Fibi там.
Ну, соответствие их философии получается, да?
Да, наверное, они что-то в этом увидели. И при этом мы тогда резидентом Сколково не были. Вот, и стали резидентом Сколково только много лет спустя. То есть получается, что сначала мы стали жить вместе, а потом поженились.
Нормально, да.
Хорошая история.
И, в принципе, я думаю, что для многих проектов это возможность быть в комьюнити предпринимателей, стартапов и инвесторов, которые представлены у нас, и иметь более короткий путь к заказчикам, клиентам в лице корпорации, госкорпорации или бизнеса. Для многих проектов это может быть вполне актуально, тем более, что в технопарке, в частности, пытаются создавать такую дружественную атмосферу для всех. Но при этом мы не пользуемся какими-то специальными преференциями Сколково. То есть мы, как многие резиденты, находимся,
ну,
в этом статусе. Налоговые
послабления-то у вас есть?
Налоговые, конечно, есть.
Понятно. Такой вопрос. Я видел киоск. Если кто видел, я думаю, подтвердит мой вопрос. Это же все-таки промышленный дизайн, это ритейл-дизайн отчасти. И я сам в своей практике сталкивался со сложностями. Кто для вас разработал дизайн вот этих вот ваших киосков?
Все, что есть в Fibi, разрабатываем мы сами. Придумываем мы сами и реализуем практически где-то можно тоже мы сами. Дизайн первой Fibi мы придумывали тоже сами. То есть этот дизайн придумывался не в воздухе. Промышленный дизайн, компоновка, они обусловлены технологическими ограничениями, размером и всем-всем-всем остальным. А то, что можно произвести, то, что это сколько будет стоить. Ну, какие-то формы, допустим, мы вдохновились чертами моего принтера дома, вот обычно Hewlett-Packard, у него там такая линия есть, вот мы его как бы использовали.
Да, такой?
Да. А, подожди, ты имеешь в виду такое окошко, там, где тебе выдают пин-код надо вводить, да?
Да, вот эта вот линия.
Выберите лист А3,
вот
А4.
Вот линия, да, вот да, она да. Очень оттуда.
Угу.
А первую версию мы придумывали с гейм-дизайнером.
О, как.
С гейм-дизайнером именно концепт 3D с Калифорнии. И, ну, вместе придумывали очертания и черты. Но вот даже та первая версия Фиби, которая стоит в том числе в Сколково, она уже много раз менялась. Мы там переставляли краны, кофемашины, не говоря уже про разные типы оклейки. Поэтому ритейл-дизайн в нашем случае мы по формату немножко ограничены, потому что у нас нету потолка, стен, музыки или угу. света. И мы работаем только с текущим форм-фактором.
Угу.
Но теперь мы в том числе не понаслышке знаем, что такое ритейл-дизайн и как это тяжело.
Это правда.
Как тяжело снавигировать покупателя, объяснить ему через дизайн, в том числе, что он перед собой видит. Но, отвечая на вопрос, все делаем мы. То есть мы никогда не привлекали никакие специализированные агентства именно для ритейл-дизайна.
Ну да, я понял.
А планируете ли еще редизайн киосков?
Может быть, это связано с тем, что ваши киоски все-таки не маленькие, они занимают площадь определенную. Наверняка это нужно оптимизировать.
Да, именно поэтому мы придумали, вот сделали Фиби 2.0, которая и стоит в Роснефти на АЗС.
Да. Угу.
И это формат уже не киоска, а кофе-острова, который имеет правильные параметры по размеру для того, чтобы устанавливаться в локациях, где есть ограничения по высоте, прозрачности. Они одинаковы для всего мира, в принципе. То есть это высота непрозрачной части 1,2-1,4 метра. Все, что выше, должно быть прозрачно насквозь. И мы под эти требования разработали формат «Retail Design». И сейчас мы планируем в те локации, куда мы попасть не могли с киоском, устанавливать как раз-таки кофе-остров.
А скажи, кофе-остров дешевле, чем тот киоск, который
Нет.
мы видим?
Нет.
А,
не
вот
дешевле, они примерно сопоставимы.
Я понял.
Потому что в нашем случае большую часть стоимости комплекса занимает кофемашина, больше 60%, поэтому не сильно влияет на стоимость.
Я вот вначале упомянул, что мне очень понравилась надпись на стаканчике «К восстанию машин готов». Ну, прикольная штука, прикольная игра слов. Расскажи, пожалуйста, про свой маркетинг. Как вы к этому пришли? Какие, может быть, необычные инструменты применяли для того, чтобы как-то продвинуть, как-то оформить ваш продукт?
Маркетинг в нашем случае — это был поиск концепции в том, как вот такой необычный способ продажи кофе, как его объяснить покупателю. Потому что для многих это вендинг, для многих это непонятно что, НЛО, аппарат. Поэтому подходов к маркетингу у нас было достаточно много. И мы раскладывали это все на разные абсолютно концепции. Мы меняли 3 или 4 раза в целом подход к бренду. Исследовали разные территории бренда. Начинали вот с Фиби. Такая мут концепция была, потом у нас было смарт-кофе, потом вот робот варит кофе. То есть мы пытались найти подход к нашей целевой аудитории, то, где они будут нас понимать лучше, где надо будет меньше как раз тратить деньги на привлечение покупателей. Для этого мы, в частности, привлекали разные команды, разные креативные агентства, проводили тендеры, общались на многоэтапных уровнях, и потом мы реализовывали это все сами. У нас в разное время были люди, которые работали в маркетинге с нами, был отдел маркетинга, были команды аутсорсинговые. Но у нас в компании пропагандируется продуктовый маркетинг, и из-за того, что формат для рынка новый, постоянно все меняется, и какие-то классические подходы не работают, и поэтому мы как бы как живой организм воплощаем это все.
Просто вот помнишь, ты сказал, что у вас, если выбирать либо в словосочетании робот и кофе, вы выбираете кофе с точки зрения своей философии, да, и позиционирования. Но мне кажется, что робот варит кофе, это вот как раз то самое шоу, про шоу. А то, о чем ты говорил, когда Дуняша. По идее, наверное, с этим вы сейчас тоже работаете, как мне кажется, для того, чтобы сменить вот этот посыл.
Верно, потому что робот варит кофе. Была запущена концепция непосредственно для торговых центров. для того, чтобы аудитория торговых центров, в том числе, которые находятся на фудкортах, быстро и просто донести УТП.
Угу.
Что мы и пробовали сделать, но так как сейчас у нас большая часть точек находится как раз не в торговых центрах, а мы работаем с бизнес-аудиторией, угу. Поэтому концепция «робот варит кофе» сейчас с уходом из моллов пока что будет сворачиваться и переноситься в следующую концепцию.
А я вот хотела уточнить еще про вот службу технической поддержки, насколько она оперативно реагирует на какие-либо сбои в работе.
Наверняка же сбои есть. Все-таки это автоматика.
Где железо, всегда есть сбои. А у нас есть мониторинг-тим, у нас есть саппорт, то есть мы в режиме реального времени следим за состоянием всех комплексов, за тем, какие инциденты случаются. И в случае, если что-то происходит, то мы стараемся это максимально дистанционно устранить. Если у клиента случается какая-то проблема, мы видим все номера заказов, мы связываемся с ним, угу. Если он не связался с нами. В любом случае, мы стараемся решить каждую возникающую проблему у клиента, либо разрешить какой-то вопрос, который ему непонятен. Но основная цель у нас, чтобы у нас кофейни работали без остановки, поэтому параметр, который мы замеряем downtime, то есть сколько не работает комплекс, он у нас там находится на уровне 2%.
Mm-hmm.
То есть достаточно низкий.
Я имею свой кейс, кстати говоря, взаимодействие с вашей кофейней, когда, помнишь, два раза он мне не продавал, а отдавал кофе за даром.
Мы я готовы как человек, заплатить.
Я как человек честный, да, я писал вашу поддержку в Телеграме, по-моему, но респект ребятам, потому что, во-первых, ответили, во-вторых, ответили быстро, и в-третьих, сказали, что, ну, если кратко, то, что бесплатно, это наши проблемы, а не ваши. Поэтому пейте с удовольствием, наслаждайтесь.
Я быстро отвечу. Так как у нас нету бариста, то есть непосредственно стафа, с кем ты общаешься в живом мире, то мы стараемся сделать сервис таким образом, чтобы человек чувствовал себя покупателем.
Угу.
Безопасно, надежно и был уверен в продукте. Да, ну, может, оно и не нужно, но вот как бы на фронте ты чувствуешь, что все окей.
А вот как думаешь, Александр, сможет ли все-таки там, не знаю, через 10 лет заменить вот это кофейный робот на живых барист?
Может быть, Specialty 2.0 будет какой-нибудь, да, будет робот
барист. Заменить сможет, но, во-первых, нет такой цели, и менять всех абсолютно точно не нужно. Как и в любом сегменте бизнеса останутся концепции, которые про другие эмоции, которые там про интерьер, про experience, какие-то более такие ламповые, в том числе Specialty.
Да-да-да.
Вот, места, куда люди будут приходить, общаться, сидеть, работать. Но я думаю, что локации, в том числе по продаже кофе, где надо продавать много, быстро, качественно и повторяемо, именно в этих местах автоматизация придет и заберет работу у низкоквалифицированной силы, так скажем.
А вот еще такой вопрос по сорту кофе. То, что ты говорил, что у вас и определенная локация, да, и, наверное, там какая-то сорта, обжарка. Можно пару слов, какой, ну, вкусный мы действительно
пробовали, да? Ну, по какому принципу выбираете, откуда берете?
Ну, у нас есть какое-то такое наше творческое представление вкуса, которое, с другой стороны, основано на данных, на там долгих данных, которые мы понимаем, что примерно любят люди, которым мы хотим продавать кофе.
Угу.
То есть, какое зерно должно быть, какая должна быть обжарка, с каким молоком должно оно сочетаться, читаться, чтобы капучино, которое они пьют, а капучино и латте — самые распространенные напитки,
ну, да,
были те, которые ты ожидаешь.
Угу.
Поэтому мы покупаем хорошее зеленое зерно, мы с нашими обжарщиками решаем... Ну, то есть мы сами кофе не обжариваем,
угу,
но, в частности, в Москве есть много партнеров и обжарщиков, с кем можно воплотить любые фантазии по вкусовому профилю и по всему, если ты можешь, конечно, это все объяснить.
Это будет самый вкусный выпуск у нас, я прям...
Да.
Я уже облизываюсь.
И мы корректируем обжарку, в том числе, если что-то хотим изменить, и выбираем то зерно, но обычно мы покупаем зерна много сразу,
угу,
которое мы хотим продавать, в частности, сейчас. Например, угу, мы используем Бразилию, но никто не знает, что будет через 3 месяца. Может, мы перейдем, попробуем Эфиопию или Руанду или что-то еще.
То есть... А как, кстати, с поставками сейчас?
Сложности есть. Цены растут, и на кофе растут цены,
угу,
и на логистику. Логистика стала вообще черным пятном, ничего не известно. Но пока что кофе есть, будем наблюдать, что будет дальше.
По мере решать.
Будем по мере решать, да.
А правда, что кофе нужно пить без молока, чтобы ощутить его вкус? Я вот слышала девушку, девушка, по-моему, Double B университете, она говорила, что кофе и молоко – это вообще вот несовместимые продукты, и вы не можете почувствовать вкус кофе, если пьете с молоком.
Ну вот это я бы назвал как раз маркетингом, потому что мы можем рекомендовать гостю, что ему пить, сахар добавлять или не добавлять, но мы не можем утверждать, что кофе с молоком – это вот теперь стал не кофе. Я понимаю, о чем речь. Я кофе с молоком уже там много лет не пью, в основном я пью только черный кофе. Воронку или разными способами заваривания, потому что я уже привык к определенному вкусовому профайлу. Мне нравится пить кофе именно так, но преобладающее большинство в мире людей пьют капучино и латте в абсолютном большинстве стран. И в хорошем капучино латте или flat white ты отлично чувствуешь вкус кофе. Вопрос просто, какое молоко выбрано и как оно сочетается. Поэтому я не могу утверждать, что кофе с молоком – это не кофе.
Ну, как? Понятно. Это, ну, это, я это, тоже это люблю с так. молоком, поэтому...
Есть разные способы заваривания кофе, турка или что-то еще, но...
Ну да, на любителя, в конечном
итоге. Да, Александр, расскажи, пожалуйста, каковы ваши планы по расширению?
Планы по расширению наши... Больная тема, потому что мы планировали расширяться еще так достаточно активно 2 года назад, но попали в пандемию. Потом попали во вторую пандемию.
Потом в
какие-то глобальные изменения. Но при этом сейчас мы планируем наращивать сеть в Москве и в России. В России постепенно, потому что в города, в другие выходить мы будем, когда будет какой-то партнер понятный для нас там. Но до конца этого года мы планируем нашу сеть расширить до 25 точек в Москве.
С 11, да, насколько я помню?
Да, с 11. И рассчитываем найти от 10 партнеров, то есть франчайзи, с которыми мы откроем еще не менее 10 кофеен. Ну а следующий год хотелось бы уже приблизиться к цифре 100. Поэтому планы у нас есть.
Хорошие планы.
В том числе и в других городах, и на новых рынках.
Мне кажется, вы следующий вопрос уже ответом тоже получили.
Ну да, у нас был вопрос. Мы, допустим, в лице бизнес-ангела, да, у нас есть бюджет, и мы можем вам его дать. На что потратите, на что именно, да?
На открытие 100 кофеен.
Если бы ко мне кто-то бы пришел с таким месседжем, я бы предложил рассмотреть нашу франшизу и вложить свои 50 миллионов именно в нее.
Ну, да,
потому
логично.
Что в нас уже это сложнее гораздо сделать бизнес-ангелу.
А у вас штат какой компании?
Сейчас у нас работает порядка 65 человек.
Что для тебя есть маркетинг?
Я бы ответил таким образом, что это примерно то же самое, что кто такой маркетолог. Ну вот для каждой задачи определение маркетолога, что он делает, оно разное. То же самое маркетинг. Поэтому, наверное, я бы назвал, что маркетинг — это некий набор действий пользователю или покупателю, который еще только планирует совершить у тебя покупку, точнее, даже не планирует, а еще только думает склонить его к тому, чтобы он это сделал. Вот. А дальше маркетинг делится на миллион разных направлений, и давать какое-то одно определение маркетинга, особенно в текущих реалиях и в текущем мире, наверное, было бы неправильно. Потому что есть креативная составляющая, продуктовая, стратегическая. Но надо понимать, наверное, чтобы я отметил, что маркетинг, если мы говорим про продажи, про привлечение, это не творчество. Маркетинг — это математика и цифры. И тут, наверное, вот этот момент я бы подчеркнул, потому что многие разделяют эти понятия, думают, что это аналитика или что-то еще. Но, в общем, маркетинг — это и есть аналитика, это данные, это то, как предугадать, что хочет твой покупатель, чтобы...
Ну, в любом случае, маркетинг — помощь бизнесу, как ни крути.
Да.
Ну и следующая рубрика наша — «Совет с пользой».
Наша любимая, да.
Да, помимо бизнеса, да, интересно жизненный принцип человека, который, ну, создает что-то интересное помимо работы. В основном у нас все говорят, ну, мой жизненный принцип — работать, работать, да. Вот, какой у тебя, Александр, жизненный принцип?
Про тебя начинаем говорить.
Да.
Лично.
Ну, первое, наверное, никогда не сдаваться. Потому что, особенно в бизнесе, ситуации бывают сложные. Кажется, что больше все, выхода нет, ничего не получится. Но именно в такие моменты надо идти дальше. Наверное, первый принцип — никогда не опускать руки, никогда не поворачиваться, всегда идти вперед.
А что заряжает энергией и что вдохновляет? Ну, про кофе мы уже знаем, что это понятно.
Без молока, да.
Ну, на самом деле, я, наверное, скажу банально, но меня действительно заряжает моя работа, вот то, что я делаю. То есть я, ну, туда иду и получаю оттуда огромное количество энергии от общения с людьми, от работы над нашим проектом, продуктом. Хотя у нас тоже очень сложные бывают ситуации и кейсы. И не всегда мы смеемся и радуемся.
Угу.
Но вот именно то, что я сейчас делаю, заряжает меня очень сильно, заряжает меня моя семья, угу. В том числе тоже, заряжают мои увлечения, на которых мало времени, но...
Какие?
Я люблю автоспорт, я люблю бильярд, угу. Русский бильярд, я люблю баскетбол.
Прям такой набор.
Да, я много что люблю, но это... Я люблю гаджеты очень. Вот, то есть да, это тут, у меня отдельная такой сдвиг, то есть я еще, наверное, со школы, я очень глубоко погружен в все, что связано, как вообще придумываются гаджеты, разрабатываются, кто там, что с ними сделал. Каждый день я изучаю все, что в мире гаджетов происходит,
прикольно.
Как правило.
Ну, на самом деле могу сказать, что любопытность Владимира, в принципе, побудила создать подкаст «Собрались и разобрались», потому что он тоже любитель вот этих гаджетов, да?
Я просто вообще тащусь.
Из чего это сделано, кто это сделал.
И почему так оно работает.
Да. Поэтому мы с вами, дорогие наши слушатели.
Да. И делимся такими историями с такими гостями.
А, Александр, а посоветуй литературу нашим слушателям. Что почитать, что посмотреть?
В перерывах между баскетболом, быстрой ездой, русским бильярдом, семьей и гаджетами.
Если честно, у меня на чтение сейчас пока времени стало все меньше и меньше, но я, тем не менее, стараюсь это делать. Я очень люблю читать книги про успехи в проектах. Я люблю читать бизнес-литературу. Mm-hmm. Я люблю читать про успехи и неуспехи. Про неуспехи пишут очень редко, но на самом деле они тоже очень ценные. Но, наверное, из последнего, что бы я порекомендовал, хотя это все старые книги, но мне кажется, что многим предпринимателям, в частности, это интересно. Это знаменитая книга «Продавец обуви» про Nike.
Угу.
Очень много можно в ней подчеркнуть как раз про то, как не сдаваться. Никаких правил про Netflix, хотя подход и корпоративная культура, и эти многие вещи даже с тех пор трансформируются, но тем не менее для кого-то это может быть какой-то отправной точкой. Мне эта очень книга понравилась тоже.
Мы ссылочки обязательно приведем к выпуску в описании.
Да, есть еще то, что я бы порекомендовал вот в тему ритейл-дизайна, гаджетов и, в принципе, дизайн-мышления. Есть книга «Дизайн вещей будущего». Я, к сожалению, не помню, кто автор. Но
я найду.
Она как раз-таки описывает варианты подхода мысли, когда ты хочешь придумать то, чего никогда не было.
Угу.
Вот.
Понятно. Три ссылочки будет в описании,
да,
обязательно.
Да, ну вот, кстати, по-моему, это про Nike был, то, что в него не верили никто даже. Вот, по-моему, родственники ему даже сказали, типа, ну, что ты делаешь? И вот он, наверное, пошел против всех. Вроде бы это в этой книге, да? И добился такого успеха. Потому что, когда я помню, что читал, мне тоже это обалдеть. Сколько же нужно стержня в человеке, что ему все говорили, что ну ты что, уже все создано.
Дорогие друзья, на этом на сегодня все. Александр, спасибо тебе, что собрался с нами и помог разобраться в этой сложной, но очень интересной теме. И давайте напоследок вспомним, что сказал Уинстон Черчилль. Я постарался найти цитату, максимально похожую, да, к теме нашего выпуска. «Кофе – напиток очень личный. Его, как и коньяк, нельзя пить кружками».
Надо бочками пить.